Но он мой брат, Таранс, и мне наплевать, будь он даже обычным убийцей, приговоренным к смертной казни и сидящим в камере в ожидании последней в жизни миски с тюремной баландой. Он мой брат, и если я вам нужен, вы освободите его. Я же сказал, что мы попытаемся, но без гарантий. Нет никакого легального, даже формального повода к его освобождению. Нам придется изобрести что-то другое. А если его подстрелят при попытке к бегству? Вытащите его из тюрьмы, Таранс. Попробуем. Вы употребите на это всю власть и все возможности ФБР. Так, Таранс? Обещаю тебе. Митч откинулся на спинку стула, сделал большой глоток из стакана. Теперь в сделке было учтено все. Он с облегчением вздохнул и улыбнулся расстилающейся перед ним морской глади. «Когда мы увидим твои дела?» «Мне показалось, что они не нужны вам. Они слишком чистые, ты же сам сказал». «Они нужны нам, Митч, потому что когда они окажутся в наших руках, то вместе с ними там же окажешься и ты. Отдав нам папки, ты вручишь нам и себя самого, свою, так сказать, лицензию на право юридической деятельности. На это потребуется 10-15 дней. Сколько всего будет дел? 40-50. Самая маленькая папка будет толщиной в дюйм. Большие не поместятся на этом столе. Я не могу делать с них копии в офисе, приходится идти кружным путем. Может быть, мы поможем тебе в этом? Вновь подал голос Эклин. «Может быть. Лучше не надо. Может быть, если мне понадобится ваша помощь, я сам, может быть, попрошу ее». «Каким образом ты рассчитываешь нам их переправить?» — спросил Таранс. Эклин опять смолк. «Это очень просто, Уэйн. Когда я сделаю все копии, и когда я буду иметь свой миллион там, где мне необходимо, я вручу вам ключ от некой небольшой комнатки, находящейся неподалеку от Мемфиса, и вы погрузите их в свой грузовичок. Я говорил тебе, что деньги будут переведены на счет в швейцарском банке. А теперь мне не нужен счет в швейцарском банке, Таранс. Я продиктую вам условия перевода, и все будет сделано так, как я скажу. Теперь моя голова находится под прицелом, парни, так что условия вам придется принимать мои, во всяком случае большую их часть». Таранс усмехнулся и уставился на Пирс. «Значит, ты не доверяешь швейцарцам?» «Просто у меня другой банк на уме, скажем так. Я ведь работаю на тех, кто занят отмыванием денег. Не забывай про это, Уэйн. Я стал экспертом в том, как нужно прятать деньги на заморских счетах». «Ясно. Когда я ознакомлюсь с вашим досье на Маролта?» «После того, как мы получим твои папки и заплатим тебе за это. Мы отдадим в твое распоряжение всю информацию, которой сами располагаем, но тебе придется рассчитывать главным образом только на себя. Нам с тобой нужно будет часто видеться, а это будет, безусловно, опасно. Возможно, потребуется несколько автобусных поездок». «Хорошо, но в следующий раз рядом с проходом буду сидеть я». «Конечно, конечно. Человек, который стоит 2 миллиона, естественно, имеет право выбрать место в автобусе». «Ты не представляешь, какое мне это доставит удовольствие, Уэйн. Нет, ты не можешь себе этого представить». Митч увидел его в 3 милях от Джорджтауна на узкой петляющей дороге к Бодентауну. Мужчина склонился под поднятым капотом старенького «Фольксвагена». Похоже, у него были проблемы с двигателем. Одет он был как местный, никакой туристской раскраски. Его легко можно было принять за какого-нибудь англичанина, работающего на правительство или на один из банков. Хороший ровный загар, в руке он держал какой-то гаечный ключ, промчавшийся по левой стороне дороги джип Митча, он окинул равнодушным взглядом. Это был скандинав. Он был уверен, что Митч не обратил на него ровным счетом никакого внимания. Совершенно бессознательно Митч сбросил скорость до 30 миль, чтобы дождаться его. Эбби обернулась назад. Узкая лента шоссе, ведущего в Бодентаун, на протяжении 5 миль тянулась вдоль берега, затем после развилки резко уходила в сторону. Через несколько минут они оба заметили маленький Volkswagen, огибающий очередной изгиб дороги. Джип оказался вдруг гораздо ближе, чем это было желательно скандинаву. Поняв, что его заметили, он сразу же сбавил скорость и бросил машину вправо, в неприметный выезд к океану. Мич надавил на педаль газа и устремился к городу. Не доезжая до него, он свернул на юг и меньше чем через милю выехал на берег. В 10 утра стоянка у секции Эбанкса была полна лишь наполовину. Два утренних катера с аквалангистами отчалили всего полчаса назад. Митч и Эбби быстро прошли к бару, где Генри уже подавал пиво и сигареты игрокам в домино. Берри Эбанкс стоял, прислонившись к столбу, подпирающему тростниковую крышу бара, и смотрел, как два его суденышка огибают небольшой мыс. Находившиеся на катере спортсмены должны были сделать по два захода каждый, у арки Бонни и у грота Дьявола, а затем у скалы Идена и у рифа Роджера, то есть там, где сам он, наверное, уже 1000 раз проводил подводные экскурсии. А некоторые места он сам и открыл. Супруги подошли к нему. Митч представил ему свою жену. Эбанкс не был особенно любезен, но не был и груб. Они направились к небольшому пирсу, на котором рулевой готовил к отплытию 30-футовую рыболовецкую лодку. Эбанкс разразился потоком неподдающихся расшифровке команд, но молодой парень оказался либо абсолютно глухим, либо совершенно непочтительным к своему боссу. Митч стоял рядом с Эбанксом и указывал ему на бар неподалеку от пирса. «Вы знаете всех там, в баре?» — спросил он. Эбанкс только покосился на него. «За мной хотели проследить», — объяснил ему Митч. «Я спрашиваю из чистого любопытства». «Обычное сборище», — ответил ему Эбанкс. «Никого из посторонних». «А утром в округе вы чужих не приметили?» «Послушай, это место привлекает многих людей. Я не веду дневника, отмечая в нем каждого нового человека». «Вам не попадался толстый американец с рыжими волосами не меньше 300 фунтов весом?» Эбанкс покачал головой. Рулевой, наконец, оттолкнул лодку от пирса и стал неспешно выгребать в море. Эбби уселась на невысокую скамеечку и наблюдала за отправкой еще одного катера с ныряльщиками. У ее ног лежал виниловый пакет с 2 новенькими масками и трубками для ныряния. Невинная поездка, чтобы немного поплавать под водой. Может, поудить, если будет клев. Эбанкс согласился принять участие в их прогулке по морю только после длительных уговоров Митча, который настаивал на том, что им втроем необходимо обговорить кое-какие личные вопросы. Личные вопросы, имеющие некоторое отношение к гибели его сына. С увитого зеленью балкона на втором этаже коттеджа, стоявшего на пляже, скандинав следил за 2 головами в масках, которые то выныривали на поверхность, то скрывались под водой неподалеку от рыболовного катера. Он передал бинокль Тони Верклеру, тут же, впрочем, соскучившемуся и вернувшему мощную оптику прежнему владельцу. Восхитительно сложенная яркая блондинка в черном купальнике, высоко, чуть ли не до грудной клетки, открывавшим ее стройные ноги, взяла из рук скандинава бинокль. Ее интересовал рулевой. Первым заговорил Тони. «Не понимаю. Если у них серьезный разговор, то зачем им еще парень? Для чего пара лишних ушей?» «Может, они говорят о нырянии и рыбной ловле?» — отозвался скандинав. «Не знаю», — сказала блондинка. «Для Эбанкса это очень нетипично — проводить время на рыбной ловле».